Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем «Свежее утро». В студии обозреватель радио «Спутник» Алексей Тимофеев, Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
Поговорим об импортозамещении.
Ну, и не в частности, только. И о нем.
Да, и не только. В общем, никакого иностранного, только отечественное. В Минцифры заявили, что развитие сетей LTE в России, возможно, будет базироваться на использовании исключительного российского официального зарегистрированного оборудования. Это стимулирует развитие отечественной микроэлектроники и решит вопросы безопасности. Вот что из этого получится, собственно, будем обсуждать.
Да, будем обсуждать, но, знаешь, справедливо сослаться, собственно, на первоисточник, на главу ведомства Максута Шадаева, я позволю себе процитировать. Вот он говорит, во время обсуждения вопроса о базовых станциях, необходимых для, собственно, налаживания сетей, связи, интернета, беспроводного, естественно, да, о том, что главный вопрос, дальше я цитирую, как там аккуратно стимулировать спрос. Ну, вот, видимо, имеется в виду на российскую микроэлектронику, это уже СМИ за него, так сказать, как бы додумывают, но шла речь именно об этом. И говорит он дальше, что в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции, мы уже вместе приняли решение, что будут российские, да, то есть такое решение принято, а сейчас рассматривается вопрос, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем, цитирую я Шадаева, возможность ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь. Ну, собственно говоря, вот посыл, да, это будет касаться действительно и, значит, оборудования, связанное с 5G, вот эти вышки, да, которые зомбируют людей, да, там, и прочее, да, с которыми борются в некоторых регионах
мира. Ну, давай подчеркнем, что мы иронизируем.
Ну, мы закавычиваем, да, ну, да, конечно, да. Мы,
но мало ли сейчас
интернационно,
знаешь,
да. Значит, и вот известно, если говорить опять, да, есть базовая станция 4G LTE, которая совместима с 5G, значит, Ростех такую станцию предоставил, ну, представил как бы публике, возможно, Ростелеком будет покупателем, она вот поддерживает эта станция, все эти стандарты. А, значит, и напоследок, ну, вот так, знаешь, по-дилетантски, что называется, да, надо же объяснить, что такое LTE, да, значит, это, опять же, беспроводная передача данных, значит, ну, в частности, по стандартам GSM, да, и она естественно, увеличивает вот такая передача данных скорости, пропускную способность, собственно говоря, обрабатываются быстро вот эти все цифровые сигналы, и таким образом люди, так сказать, обеспечены беспроводным быстрым интернетом. А 5G, ну, примерно то же самое, да, то есть там есть какие-то другие, какие-то технические подробности, но суть, в общем, примерно
одинаковая. Но 5G еще быстрее,
ну, задача в том, чтобы люди были обеспечены быстрым, функциональным, работоспособным, так сказать, шустрым интернетом. Вот, собственно, и все.
Ну что, с нами на прямой связи кандидат технических наук, завкафедра и телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета Московский институт электронной техники, завкафедрой Александр Бахтин. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр Александрович, ну, в силу того, что Максут Шадаев говорил о стимулировании, значит, российской микроэлектроники, да, ну, логично спросить, в каком она состоянии действительно находится. То есть, дело в том, что вот, например, ну, я посмотрел, это, конечно, такой поверхностный, возможно, взгляд, крупнейшее предприятие отечественное, компания «Микрон», так ли это? Вот скажите, может быть, это уже не так давно? Потому что эта компания известная.
Так,
вот. Да. И что...
С Микроном мы работаем, он действительно чекмейкер.
Да, замечательно. Смотрите, я просто хотел про цифры еще спросить. Вот по итогам 2019 года, ну, видимо, за 2020 еще данных нет, выручка составила 8 миллиардов без малого рублей, значит, ну, по каким-то другим данным убытки, да, по, вот я читаю, по российским стандартам бухгалтерского учета 1,61 миллиарда рублей. Но, в принципе, выручка — это же не прибыль, да? Вот объясните, пожалуйста, чем сейчас отрасль занимается и это предприятие, и способны ли они, в общем, обеспечить базовыми станциями вот российский скоростной интернет, скажем так?
Ну, Микрон занимается чипами, да, он их выпускает, у него есть свои технологии, которые поставлены уже, он на базе этих технологий производит интегральную микроэлектронику. Сейчас у него большой объем заказов для Москвы, он делает и для других регионов. Он делает карточки, проездные билеты, то есть это небольшой рынок, их скидов у него. вот такой серьезной, которым они занимаются. Ну, а также, по большому счету, очень большая линейка интегральной микроэлектроники, которая позволяет не только заниматься архидами, но еще различными элементами базовых станций. Если переходить к базовой станции, здесь очень сложно ответить на этот вопрос, потому что если мы берем пятое поколение, то во всем мире всего несколько заводов, которые могут производить чипы для базовых станций. А первыми, кто был, это были Qualcomm и другие компании, которые их разработали, то есть вложили в это достаточно серьезные финансы. И если мы посмотрим, как поступили некрасиво с компанией Huawei, когда ее просто взяли, отрезали от этих чипов, и компания практически свелась к нулю по производству базовых станций, пока не наладили свои чипы.
А, ну наладили, тем не менее.
Ну, наладили, да. Но мы свои пока так, такого уровня чипы для 5G, 4G в полном объеме производить, конечно же, не можем.
А вот
нам не позволяют наши технологии, которые у нас есть в России.
Да, мы чуть позже, надеюсь, что вы нам расскажете, а когда, собственно, мы сдюжим эту задачу. А у меня вопрос такой от Ламера, да, но человека, от дилетанта. Вот, Сан Саныч, объясните, пожалуйста, как же так получается, что технологии развиваются, и кажется, что вместе с технологиями должна увеличиваться некая защита, безопасность этих самых доступных технологий. А тем временем мы видим, что наоборот, как бы безопасность снижается, и возникают новые угрозы. Собственно, почему Максуд Шадаев так и говорит, что, собственно, 5G и LTE – это вопрос национальной безопасности.
Ну, потому что начнем с того, что стандарт писали не мы, и мы в нем не участвовали. В написании стандарта участвовала группа 3GPP, и в нее входили крупнейшие компании мира. То есть Huawei туда тоже входил и носил какую-то техническую часть. Изучая стандарты, мы смотрели, они завязаны на то, что централизованно идет и сама обработка данных, и безопасность. У нас есть собственные стандарты безопасности внутри страны. И стандарт 3GPP им, конечно же, не соответствует, потому что писались они для других целей и задач.
Вот еще один вопрос от Ламера, прости, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Собственно, возвращаясь к тому, что у нас пока не получается. А вот так дилетанту мне, например, кажется, а что сложного? Ну, взять там этот чип, разобрать его на маленькие, значит, запчасти, детальки.
Чужой,
да, чужой, да, и собрать свой, это примерно такой же.
Да, можно поступить таким образом, как, если говорить так вот по-человечески, то мы иногда так и делали в советское время, то есть разбирали чипы, собирали их заново, либо смотрели, как они работали, и делали свою топологию. Но это всегда отставание в технологиях, это первое. Ну, да. Второе, для того, чтобы производить чипы, нужна сама технология производства. То есть, ну, все слышали вот эти вот нанометры, 108, 200, 7, 5 нанометров. Как раз вот на дилетантском уровне это и есть та самая технология, которая позволяет добиться тех самых скоростей, параметров, которые закладывают в новые системы связи в 5G, в 4G. Вот нам, к сожалению, пока такой технологии в России не присутствует. Мы можем заказывать за границей, покупать на том самом заводе TSMC, у которого сейчас большие проблемы.
Это китайский завод, да, я так понимаю?
Нет, он этот с Китаем рядом сейчас.
Ну, Корея, наверное, что там еще есть? Вьетнам, Северная Корея.
Да. Он не полностью китайский, да.
Ну, понятно. Вот. Александр Александрович, а скажите...
Мы можем только за границей заказывать.
За границей, да. Вот смотрите, когда говорят про базовые станции, я вот хочу спросить вас уже давно, да, вот 5G, 4G, LTE, да, что они должны быть российскими. Мне хочется понять, вот все-таки, насколько эти станции будут российскими. Ну, вспомните вот историю, например, с сухим суперджетом, да, он позиционируется как российский самолет, ну, так сказать, всем известно, это не скрывается, что там огромное количество комплектующих иностранных, да, начиная с двигателя, собственно говоря, с французского, и так далее, да, но хотя самолет вот собирается здесь, какие-то компоненты производятся в Российской Федерации, потому он называется российским. Вот с базовыми станциями как-то иначе будет дело обстоять или примерно так же?
На первом этапе будет так же обстоять. Потом постепенно, ну, наши чипейки компании, у нас же кроме того, что есть заводы, есть еще компании дизайн-центры, которые разрабатывают интегральную микроэлектронику и процессорные части, и FPGA, и с памятью где-то работают, этап АЦП разработают. Элементы базовых станций у нас в России присутствуют. Вот в Зеленограде достаточно много этих компаний, они всем известны.
Да, Зеленоград, вот. Да, такая мекка микроэлектроники, так назовем.
Он строился для этого, поэтому... Есть отдельные элементы компании Design Center, которые действительно это производят, это можно использовать. Но не в полном объеме, конечно же, нам нужны определенные вещи, которые нам придется покупать за границей. Опять же, не все технологии. Есть критические технологии, которые выпускают там одна-две компании во всем мире, умеют это делать. И, соответственно, у нас, если их нет, мы должны это покупать.
А вот, кстати, извини, Леша, а можно ли, ну, если станция это будет на 90% ну, физического металла российская, а на 10% иностранная, да, ну, включая чипы, о которых вы рассказывали, но это же можно считать российской станцией, может быть, и не стоит пытаться прыгнуть выше собственного роста, да, а покупать какие-то необходимые чипы в других странах, да, а в целом будет российская станция, собственно говоря, будет она свою функцию исполнять. Потому что, если вы говорите, нет таких технологий, для этого нужны годы, то в общем, ну, надо делать, но параллельно, как бы, параллельно делать вот такие станции, в основном российские, а одновременно развивать и вот эти технологии, о которых вы говорите.
Опять же, такой вопрос сложно смотреть. У нас нет завода внутри страны, но у нас есть группы, которые могут разрабатывать такие чипы и производить их за границей. Это будет считаться, ну, какой-то частью наш чип. И кроме чипов, конечно же, еще существует... Программное обеспечение тоже сложно.
Да, вот это интересно тоже, да-да.
Но вот по поводу, если чипов говорить, да, то есть наши дизайн-центры, наши компании, которые сейчас, ну, они известны всем, каждый, сейчас там форумы проходят везде, то есть микроэлектроника сейчас в таком напряженном состоянии, вот. И компании, конечно, готовы производить отдельные элементы, нужно какое-то время, чтобы восполнить тот ряд элементной базы, который нам нужен. Он будет наш, мы его здесь внутри страны разработаем. Но производить мы должны будем за границей, потому что там находятся заводы, фабрики по производству. Как считать, это плохо, это или хорошо, стратегически правильно или нет? Ну, над этим действительно сейчас очень серьезно ломают голову и принимают какие-то решения, то, что базовые станции нужны.
Знаете, еще я...
Все идет параллельно.
В этом смысле, да, действительно все идет параллельно, но вот когда Ростех в 2021 году, значит, представляет некие базовые станции для 4G и говорит, что ими нужно обеспечить все российские сети, а сети-то, собственно, готовы покупать именно продукцию Ростеха, насколько она конкурентоспособна для них? Это первая часть вопроса, а вторая часть вопроса нам нужно просто завершать. Что касается вот этих прогнозов, что к 2024 году российские города-миллионники будут обеспечены сетями 5G, как вы смотрите, насколько это там реально к 2024 году обеспечить миллионники оборудованием? Миллионники, да, и все же вопрос о конкурентоспособности продукции Ростеха.
Ну, по конкурентоспособности говорить про станции, ни один оператор не поставит станцию, которая не отвечает современным требованиям, Ростеху придется.
Смотря какие условия будут, знаете.
Не, ну если не будет выбора, например.
Ну, вот что? Именно.
Не.
Любые условия.
Ну вот мой опыт показывает, при общении с компаниями «Большой тройкой» и с «Ростелекомом», они не могут себе позволить поставить станции, которые не отвечают требованиям. Значит, ни абонентское оборудование подключаться не будет, ни они к опорной сети не подключат. Поэтому это большая проблема, им придется в любом случае сделать так, чтобы это отвечало определенному набору требований, и у них другого варианта нет.
На стоимости не
да,
скажется.
Да, просит нас задать вам вопрос. Для простых людей на стоимость введения российских баз как-то скажется или нет?
Нет, повлияет, потому что это значит...
Может быть, снизится она, может быть, хотя ничего не снижается никогда в российской федерации, но может быть, вдруг что-то случится чудесное.
Это главное, чтобы не поднялось.
Все, ну и ладно.
Да, и по поводу прогнозов, насколько реально, на ваш взгляд, к 2024 году обеспечить?
Ну, Ростех очень большая, серьезная компания, внутри нее достаточно большой количество компаний, которые и производят оборудование на сегодняшний день, и по масштабам намного сложнее и лучше, чем базовые станции 5G. Потому что у них есть компетенции по производству такого оборудования. Если у них есть документация, они это производят туда. К сожалению, информации о том, как это происходит, не так много. Угу. Вот. Не всегда можно из прессы понять, что действительно внутри компании культивируют. Но планы они разрабатывают. Вот мы с ними начинали, еще когда дорожные карты строили, еще 5 лет назад, все это прорабатывалось и делалось. Если они шли по своим планам, то у них действительно к выходу 2024 года должна быть базовая станция.
Спасибо большое. Кандидат технических наук, завкафедра и телекоммуникационных систем Московского института электронной техники и Национального исследовательского университета Александр Бахтин был с нами на прямой связи. Мы на секунду прерываемся и продолжим.
Радио «Спутник».
Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. Да, да, говорим мы,
понять,
опять же...
Да, ЛТЕ, уходящая натура или нет все-таки, да? В общем, ну это же 4G.
Ну да.
Да, сейчас уже от 6G думают, так сказать, ну, лидеры, слушай, лидеры, да, мирового рынка.
Но еще 5 в ограниченном числе,
совершенно стран, верно, понимаешь? Ну, надо думать наперед, всегда наперед. Ну,
давай будем думать о 10 сразу.
Ну нет, это слишком.
Не ограничивать свою фантазию. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев с нами на прямой связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, ну скажите, пожалуйста, вот если про ЛТЕ говорить, вообще в мире эта технология сейчас на каком тренде? Восходящем, нисходящем или каком еще?
Ну, вообще это уже как стандарт де-факто практически.
Де-факто.
По крайней мере, в крупных городах это однозначно так.
Это в мире мы сейчас говорим,
да,
не в,
мире,
в России.
В мире. Но нет, это, в России, в мире.
Да, но это как бы вот просто хочется понять. ЛТЕ, за ЛТЕ есть какая-то часть будущего, да, если говорить о беспроводном высокоскоростном интернете? Или он, слушайте, постепенно будет заменен на что-то иное, на 5G там и так далее?
Слушайте, ну, конечно, есть. Это на сегодняшний день базовая технология, она достаточно как бы апробирована, простите за тавтологию, технологично, большое количество оборудования производится, и производителей много, соответственно, с частотами все определено, это уже как бы такое состоявшееся. Я думаю, что еще на многие годы это будет базисом.
Ну, то есть это как, да, как бензиновый автомобиль, да, который, да, вряд ли скоро будет заменен на электрический, так массово.
Да, конечно же, но однозначно, соответственно, следующего уровня технологии, они будут приходить просто вот безумно быстро в нашу жизнь, опять же, там через города-миллионники в первую очередь, и это связано с тем, что именно на новых технологиях можно построить и смарт-сити, умные города, и сделать интернет всего, уже даже не интернет вещей, а интернет всего, то есть фактически все, что производится человеком, будет подключено к сети. Извините меня там, но даже ваш стакан с кофе будет подключен к сети и будет знать о том, что он стакан с кофе, и что в нем можно налить кофе, и может взаимодействовать с другими предметами. И как раз полосы пропускания и, соответственно, количество подключенных устройств – это все вот технологии такого ближайшего уже завтрашнего дня.
Ну, понятно, что это, да, как... Я не уверен, что я буду стакан подключать к интернету, но будет такая возможность.
Кто тебя будет спрашивать? Да. Подключать?
Да, это он меня будет подключать.
Да, совершенно верно.
Я включаю. Знаете,
это такое новое позиционирование, трейдмарк, да, когда-то там это на коровах и быках выжигали клеймо, потом это, соответственно, лейбл на вашем смартфоне или на любой технике, на любом предмете, на автомобиле, тот же самый лейбл, да, то теперь лейбл будет иметь возможность привязки и подключения к сети. То есть это просто такое вот новое развитие всех этих технологий. И будете или не будете вы подключаться, действительно вас никто спрашивать не будет. Все, что производит человек, будет подключено к сети.
Слушайте, у вас тогда, да, должен появиться какой-то коллега, который... то есть вы сейчас защищаете интернет, а нужен будет...
Не спровергатель.
Нужен будет человек, который... должность, функция должна будет появиться, которая будет защищать человека от интернета.
Да.
Старообрядческий интернет-омбудсмен, и, соответственно...
Да, да, и но... Нет, слушайте, но... вопрос, пусть будет он общего порядка, но это же принципиальный и самый главный, на мой взгляд. Понятно, что и молоток, и нож, инструменты, которые можно использовать как во благо, так и во вред. Но вот этот стакан с кофе, на самом деле, меня, как, значит, старообрядца, не по вере имеется в виду, а просто по ментальности, по своей, значит, лудита, ватника, там, мракобеса и так далее... Меня пугает эта история, что, значит, чайник, унитаз и, не знаю, зубная щетка будут подключены к интернету.
И будут подсказывать, что делать, да.
Ой, не переживайте, вы не того боитесь, все гораздо хуже.
Скажите, пожалуйста, да, мы заинтригованы.
Да, большая проблема заключается в коммуникативных технологиях, которые позволят передавать не голос, видео, там, соответственно, файлы, фотокарточки, которые мы пересылаем друг другу, а позволит расширять сознание одного человека на другого. То есть, другими словами, вы сможете передавать ту картинку, которую видите, свои ощущения, свои воспоминания и свое мировоззрение. То есть все, что вы видите снаружи, вы сможете пропускать через призму своего опыта и знания и передавать это как
что-то
другим людям.
Да, типа телепатии, только гораздо, да, хуже, да?
Да, и вот представьте эту связанность всех людей со всеми. Это уже не социальные сети и мессенджеры, к которым мы, в принципе, привыкли, а это именно расширение сознания. Вот это вот действительно страшно, потому что, боюсь, от привычного понимания человека, как вот мы с вами сегодня воспринимаем сами себя, не останется ничего. Вот это действительно страшно, потому что это такое далекое...
Но это пусть дети мои боятся. Я-то боюсь зубной щетки и унитаза.
Нет, за детей тоже надо бояться.
Они себя будут чувствовать прекрасно. Вот надо бояться детей.
А детей надо бояться и защищать.
Прекрасно, да.
Ой, Дмитрий Николаевич, ну это, конечно, супер антиутопия, да, такая вообще. Гипер-антиутопия, которая стать реальной может.
Технологически реально, и развитие технологий ведет нас к этому. Поэтому здесь нужно быть фантастом или каким-то там мракобесом, чтобы представлять это будущее. Достаточно просто смотреть за трендами и понимать, в какую точку мы приходим. Но, кстати, очень важны будут на сегодняшний день философы, вот люди, которые...
Настоящие философы или подключенные к интернету?
А, да кто их разберет, будут они подключены к интернету или отключены от интернета. Я боюсь, понятие интернет уйдет из нашей жизни, просто мы забудем о нем, как о воздухе. Вот мы дышим, воздух есть, только когда воздух портится, мы начинаем понимать, что он существует, да?
Так, ой, Дмитрий Николаевич, пойду сегодня в книжный магазин, куплю еще кипу книг, значит, чтобы не приближать хотя бы.
Нет, но знаете, вот я подумал, когда вы вот это рисовали картинку будущего, весь смысл-то в том, что мы можем вполне себе это представить. То есть это уже не кажется неким ирреальным, да, чем-то такое, что утопичным это не кажется. Это как раз вполне себе такой обозримый горизонт.
А если посмотреть фэнтези десятилетней давности, это тогда было фэнтези, а сейчас это вот уже в жизни, да, то есть через 10 лет будет то, что сейчас в самых смелых фантазиях снимают там фильмы. А, Дмитрий Николаевич, если все-таки об этих базовых станциях, хотя, конечно, после того, что здесь прозвучало, вопрос частный, но тем не менее. Но вот мы узнали, что с компонентной базой некоторые проблемы с чипами у Российской Федерации, но тем не менее есть вот задачи, чтобы они были российскими, это и ЛТЕ касается, и 5G. А как вы перспективу видите вот введение таких базовых станций, насколько устойчиво будут они работать, эффективно, недорого? Вот ваша точка зрения.
Моя точка зрения, что все, что касается инфраструктурных решений для страны, в принципе, теоретически для любой страны, но для нашей однозначно, оно должно находиться с точки зрения производственной базы в нашей же стране. То есть приземление производства – это обязательное условие для того, чтобы чувствовать себя комфортно и в неком роде в безопасности. Поэтому понуждение к репликации производства, например, того же Huawei, который сейчас, может быть, один из реальнейших лидеров с точки зрения производства базовых станций, это очень правильное и разумное решение. Вопрос, сможем ли мы производить все и вся, включая компонентную базу, он остается открытым, потому что производство чипов на сегодняшний день в России, конечно же, можно сказать, не существует.
Вот давайте об этом. Это ключевой вопрос, как мне тоже представляется. Мы до вас говорили с Александром Бахтиным, завкафедрой МИЭТа, да?
То же самое сказал.
Он говорит примерно то же самое. И значит, а почему так? Потому что у нас нет вот тех самых нанотехнологий. Я вот прям во время эфира зашел на сайт Руснана, небезызвестный. Очень яркий, красочный сайт, красивый, на главной странице которого нам сообщают, 13 лет крутых технологий.
Крутых,
а как же крутых, если мы до сих пор не можем... Это надо сказать. Слушай, и оговориться, что не только Россия не может производить, да, подобные чипы, но хочется, амбиций-то много у нас. Почему же не получается?
Вопрос можно ответить, а вот так.
Но, понимаете, здесь все достаточно прозаично. Все-таки производство чипов — это очень высокотехнологичный процесс, который является переходом фундаментального научного знания в прикладное применение. Электронное машиностроение — это удел очень-очень немногих. Ну, на самом деле, если возьмете самые современные технологии, которые в серии производятся, это 5 нанометров микросхемы, то их освоили всего 2 завода на сегодняшний день. Это Samsung, это TSMC. Вот TSMC на сегодняшний день снова уже загружен полностью практически заказами от компании Apple. То есть вот современная техника компании Apple — это единственный серийный производитель, который использует...
Который есть. Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот если... Давайте другой сценарий попробуем представить себе. Покупать базовые станции Huawei, вот просто интересно, а можно ли их извне отключить? Ну, допустим, испортились отношения, гипотетически, да, у двух стран. А есть ли возможность их отключить, или они автономно могут спокойно себе работать и обеспечивать связью Российскую Федерацию?
Могут работать автономно, но на сегодняшний день, по крайней мере, вот, допустим, с компанией Huawei все-таки базовые станции общаются с производителем, в том числе отсылают ему техническую информацию о своей работоспособности. Это значит, что и завод-производитель может управлять базовыми станциями удаленно. И этот вопрос безопасности, он, конечно же, определяется оператором. Это касается любого оборудования, технологичного оборудования. Будет оно иметь доступ во внешнюю среду, во внешнюю сеть или нет, в зависимости от того, где оно используется, для каких целей.
Да, спасибо большое. И принцесса от злости повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал, сколько капель в море. Так выпьем же за кибернетиков. Да. Спасибо большое. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев был с нами на прямой связи. В студии работали Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Спасибо.